«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Предательство полковника Щербакова, рассекретившего, по данным газеты «Коммерсант», разведывательную сеть России в США, заставило российских политиков говорить о необходимости создания специальной комиссии, которой предстоит решить, надо ли СВР оставаться самостоятельной силовой структурой. Утверждается, что виновником российско-американского шпионского скандала, разразившегося в июне этого года, стал полковник службы внешней разведки Щербаков, лично сдавший американским спецслужбам данные о российских агентах, избежавших в США. По информации издания, Щербаков долгое время служил в СВР начальником американского отдела управления С, ведущего работой с нелегальными агентами. Он, говорят собеседники «Коммерсанта» в российских спецслужбах, лично поспособствовал тому, чтобы разоблачить самого ценного и опытного из 10 российских нелегалов, 65-летнего Михаила Васенкова, также известного как Хуан Лазара. Газета отмечает, что Щербаков передал американцам личное дело Васенкова-Лазара, привезенное им из Москвы. Газета указывает, что в СВР не смогли разоблачить Щербакова до его бегства, несмотря на ряд косвенных признаков, вызывавших подозрения. В СВР ничего не заподозрили даже тогда, когда Щербаков отказался от предлагавшегося ему примерно за год шпионского скандала повышения по службе, видимо, чтобы избежать необходимой в таких случаях процедуры проверки на детекторе лжи. Это значит, что он уже тогда активно сотрудничал с американскими спецслужбами. Убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства перебежчика? Об этом мы сегодня говорим с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим генералом КГБ, проживающим в США, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Они оба у нас на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки. Первый вопрос Леониду Велихову. Какие нюансы этой шпионской истории вас насторожили?
Ну, я бы так сказал, самые существенные, потому что, на мой взгляд, эта история напоминает чистой воды. Такой слив, цель которого скомпрометировать, ну, об этом мы, наверное, еще поговорим, скомпрометировать им руководство службы внешней разведки в каких-то далеко идущих внутри политических целей, целях. Ну, а нюансов здесь множество, начиная с того самого, с одного из самых неправдоподобных, то, что вот этого Щербакова, очень такого ценного дефектора, американцы, значит, спалили, засветили для того, чтобы он уличил этого самого, значит, Васенкова, героя Советского Союза, генерала, хотя в этом не было никакой необходимости. Этот Васенков был у американцев уже полностью, что называется, в горсти, его личность была идентифицирована, и вот они, потому что это единственное, как бы, такое прямое доказательство того, что вот именно Щербаков и был дефектором, этот самый Васенков, якобы его видел и разговаривал с ним. Это крайне неправдоподобный нюанс. Еще неправдоподобная вещь, ну что никогда в истории, насколько я знаю, в истории отечественной разведки не было нелегалов-генералов. Здесь утверждается, что Васенков получил звание генерала и при этом продолжал оставаться на нелегальной работе. Ну, максимум нелегалы достигали звания полковника, но генерал это уже как бы совершенно другая, что называется, категория. Переломанные ноги Васенкова, с которыми он прибыл в Россию. Ну, все это, простите меня, выглядит таким самопалом, такой самодельщиной, совершенно не соответствующей тому уровню «Коммерсанта», к которому мы как-то привыкли за многие годы. Ну, не говоря о том, что материал подписан двумя журналистами, ни один из которых никогда не занимался спецслужбами. Один из них криминальный репортер, насколько я знаю, другой такой репортер, занимающийся внутренней международной политикой, и вдруг они проводят такое грандиозное расследование, опираются на какие-то неведомые несколько анонимных источников, но эти несколько анонимных источников на самом деле одним языком говорят, в одну дудудуют, и на самом деле, видимо, источник один, который, опять же, повторяю, в каких-то таких целях внутри политической российской интриги и сделал вот этот вот такой слив, на мой взгляд.
Вопрос Олегу Даниловичу Калугину, бывшему народному депутату СССР, бывшему генералу КГБ. Добрый вечер, Олег Данилович.
Добрый.
Насколько, по-вашему, типична вся эта история, или она полностью выходит из ряда вон?
Да нет, довольно типичная история. Вот люди, которые предавали своих агентов, где бы они ни находились, Это идет, уже тянется история многие десятилетия. Но, пожалуй, особенность нынешнего этапа развития российского государства состоит в том, что вот такие вещи могут случаться чаще, чем раньше. И одна из причин – это развал бывшей Советской империи, в том числе империи КГБ, если я могу ее так назвать. Вопросы вот, воспитания, идеологической такой лояльности по отношению к режиму – это сейчас вопрос прошлого, и речь идет просто о порядочности человека, который служит своей родине, в данном случае России. Но судя по тому, что мы знаем из печати, вот этот господин, значит, он сдал всю вот эту группу шпионов российских, которая была выслана затем из Соединенных Штатов и обменена на сидевших в лагерях американских шпионов. Он сдал ее некоторое время назад, и, конечно, ФБР потребовалось время для того, чтобы разобраться, свести концы с концами и найти, ну, достаточные доказательства для того, чтобы делу этому придать вот такой оборот, который он имел. Но заметьте, никого ведь фактически не посадили, потому что, как я понимаю, ущерб от этой большой группы вот людей, где главная героиня вот эта Анна Чепман, награжденная российским правительством за особые заслуги, значит, они ущерб был минимальный. Это скорее по, то есть, как я понимаю, это скорее была подготовка к каким-то внедрениям агентуры российской разведки в американский государственный аппарат, но она так, по сути своей, и не получила развития. Это в практическом смысле слова.
Вопрос Дмитрию Сидорову, независимому журналисту, пишущему для Forbes и Новой газеты. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Как реагирует американская пресса на очередные подробности шпионского скандала?
Я думаю, что как на очередной желтый скандал, я мало уверен, что к этому кто-то относится серьезно. Поэтому это такая сказка, рассказанная утром в России и, соответственно, ночью в Соединенных Штатах, если смотреть на время, когда выходит газета «Коммерсант», в которой я проработал больше 6 лет, возникает невероятное количество вопросов по поводу того, кто реально писал или наговаривал этот материал. У меня такое ощущение, что ссылки на источников в Кремле, да, у «Коммерсанта» есть один или два источника в Кремле. Называть я их не буду, но я абсолютно четко считаю, что это подготовленный и спланированный слив Кремля. А для чего он был нужен? Как мне кажется, для того, чтобы господин Нарышкин возглавил службу внешней разведки. А почему это нужно? Потому что, как мне кажется, это как один из вариантов. Просто потому, что господин Нарышкин хочет уйти из Кремля. А почему он хочет уйти из Кремля? Потому что, по всей видимости, президентские выборы 2012 года не предвещают никаких восхитительных вещей для господина Медведева. Ну, это как вариант. А на самом деле в этой истории действительно колоссальное количество нестыковок, о которых говорил ваш первый гость. И все это выглядит достаточно странно. У меня, во всяком случае, помимо массы вопросов, один из вопросов, помимо их большого числа, заключается в том, а почему, например, это не мог быть тот же Третьяков, почему мы ориентируемся только на одного этого человека, и почему из службы внешней разведки делается какой-то детский сад. Что бы там ни было, на самом деле, все, с кем я разговаривал сегодня в Вашингтоне, признаю, что служба внешней разведки совершенно не является мальчиком для битья по серьезности своей работы. Поэтому давайте как-то все-таки реально смотреть на вещи, а не на то, что Кремль сливает играя в свои внутренние политические игры. Да и потом замечание про Меркадора. Ну, конечно, можно послать Меркадора и можно купить ледоруб. Ну вот Олег Данилович Калугин живет недалеко от меня и, собственно говоря, насколько я понимаю, ничто его жизни особенно не угрожает сейчас. Поэтому его тоже многие в России называли и называют предателем. Поэтому, ну, как все это смешно и одновременно странно, а с третьей стороны неуклюже.
Слово Леониду Велихову.
Я как бы в продолжение сказанного хотел бы высказать еще одно предположение, потому что такая, на самом деле, такая многоцелевая такая провокация, такая квази-псевдорасследование, которое, в общем, еще одна его цель, помимо того, я совершенно согласен, помимо того, чтобы сместить со своего поста господина Фродкова и усадить то ли Нарышкина, то ли, возможно, еще кого-то, и переподчинить опять службу внешней разведки ФСБ, тоже давняя мечта и господина Патрушева, и господина Бортникова, но еще одна уже для внутри, сугубо внутриобщественного употребления цель этой публикации на первой полосе под шапкой, это, конечно, такой пригасить разгорающийся скандал, разгорающийся шум-резонанс вокруг истории с варварским избиением Олега Кашина и какими-то вот такими, наконец-то, пробуждающимися импульсами гражданского общества, которые у нас происходят в связи с этой историей. Очень жаль, что Коммерсант выступает вот в роли такого послушного кремлевского орудия, причем такого орудия, ну, такого, простите меня, стаиросового, такого дубинообразного. Обидно, за газету обидно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства перебежчика. Об этом мы сегодня говорим с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Он находится в нашей студии. С Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР и бывшим генералом КГБ. И Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Они оба у нас на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки. Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, тщательно изучил фабулу детективного сюжета.
Это высокопоставленный сотрудник внешней разведки, который владел практически всей информацией, связанной с определенным регионом работы, в частности, на Штатах Америки и так далее. Ну, можно сказать, что это удача американских разведывательных служб, которые завербовали особо ценного агента, и он отработал по полной программе, нанеся серьезный ущерб российской разведке. То, что высокопоставленный сотрудник разведки может многое знать, но, мне кажется, сомнений никаких нет. Все зависит от уровня руководителя, потому что все равно руководство разведки, там определенные номенклатуры руководящих должностей, они владеют очень большим объемом информации, и такой вариант совершенно... Я просто даже знаю, что это так. И я знал это задолго до вот сегодняшнего скандала в прессе. А то, что скандал произошел, у меня нет никаких подозрений, что кто-то хотел специально его устроить, чтобы кого-то переподчинить или еще что-то.
Дамы и господа, у нас изменения в расписании. С 15 ноября «Поверх барьеров» будет выходить в эфир не в 9 вечера, а за 50 минут до полуночи в 23.10. До встречи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства перебежчика, мы сегодня говорим с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым, Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР и бывшим генералом КГБ, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот можно, пожалуйста, господину Калугину, он, в общем-то, очень квалифицированный человек, несколько вот идей. Вот эти вот шпионы, вот особенно вот эта шпионка с пупкой, она вот, в общем-то, это сделано было для чего? Вот эта посадка, это вот иностранные инвестиции появляются, это вот чтобы КГБ захватывало инвестиции, это вот для этого сделано. Да. Второй вопрос. Значит, не могут ли завербовать сына Медведева и дочек Путина, которые учатся за границей? И третий вопрос. Вот Путин, говорят, он был шпионом в ГДР, а вот мне кажется, он, в принципе, Аль-Каида его хорошо вербовал, и он очень здорово неверных уничтожает сейчас в нашей стране. Вот такие вопросы. Спасибо большое.
Ну, эти вопросы, я думаю, что они риторические, а вот мы Олегу Даниловичу по делу зададим вопрос. Вообще, правдоподобно ли выглядит вот эта субординация, изложенная в сегодняшней публикации, что сам Щербаков мог вывозить личные дела своих сотрудников в США и участвовать в их допросах? Насколько это выглядит правдоподобно?
Нет, он был начальником, судя по тому, что в печати, значит, опубликовано, он был начальником американского отдела спецуправления, то есть нелегалов. В этом смысле он располагал достаточно серьезной информацией о деятельности так называемого нелегального управления, то есть сотрудников разведки, действующих под чужими именами, под чужими фамилиями и, соответственно, принадлежностью к другим странам. Но вот один момент любопытный. Он когда-то работал во внешней контрразведке, начальником которой я был, и в свое время его перевели вот это в спецуправление для работы нелегалов, потому что это считалось, ну, работа, требующая особой верности, лояльности, так сказать, и вдруг оказалась вот такая ситуация. Я лично в версию насчет отмывания денег, которая здесь прозвучала в эфире, не принимаю всерьез. Слушайте, для этого есть другие способы, и вот та сеть, которая здесь была разоблачена и выслана в Россию, это не имеет отношения к деньгам. У российских служб и федеральной службы разведки и контрразведки, у них есть другие способы, для этого не надо создавать такой аппарат обширный. Как мы знаем, ну, официально, по крайней мере, или то, что прозвучало в печати, в частности, из ФБР, это вот эта группа шпионов бывшая пыталась устроить человека своего в Госдепартамент. Это вот была одна из задач проникновения в государственный аппарат США. Что касается вот этого предателя, так сказать, вот последнего, Щербакова, то, судя по всему, он работал некоторое время с американцами, и когда вот эта группа уже была готова, в смысле, ее хотели уже арестовать, он, соответственно, за несколько месяцев до этого ушел на Запад и таким образом как бы, ну, спас себя от возможного уголовного преследования там, на родине.
Борис Туманов, журналист-международник, бывший заведующий международным отделом еженедельника «Новое время», видит желание журналистов придать достоверность шпионской эпопее.
Если внимательно приглядеться к тексту, опубликованному в «Коммерсанте», то там указана должность этого предполагаемого предателя. Если он руководил американским отделом управления С, то есть это, по сути дела, означает, что он ведал всей сетью нелегальной нашей разведки в Соединенных Штатах, то все логично выстраивается в одну цепочку и достаточно убедительно. Ведь «Коммерсант», кстати, упоминает о том, что он, бежав из России, захватил с собой даже досье. Мне это все больше напоминает какой-то вброс информации, который призван придать вот этой эпопее с нашими нелегалами, ну, какой-то более пристойный характер.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Какие вопросы, по вашим сведениям, оставил без ответа летний шпионский скандал, вот разразившийся в США?
Ну, я считаю, что главный вопрос... Ну, что есть два главных вопроса для меня, во всяком случае. Первый вопрос, действительно, кто сдал сеть? И я писал в «Новой газете» о том, что, собственно говоря, эту сеть сдал кто-то изнутри, да, то есть кто-то, либо перебежчик, либо тот, кто знал и отвечал за это в Москве. Под эту историю подходит господин Щербаков, но, опять же, я считаю, что это в достаточной степени сказка, и, кстати, при такой же... Почему мы не рассматриваем вариант, при котором, допустим, тот же господин Щербаков может оказаться, например, двойным агентом, да? То есть вот еще такой вопрос. Кроме того, еще один очень интересный вопрос. Это по поводу так называемого господина Мецеса. Да, я напомню нашим слушателям, что господин Мецес – это тот человек, который встречался, соответственно, в Нью-Йорке с русскими агентами и передавал им деньги, и закапывал деньги. Он встречался с дипломатами из российской миссии при ООН. Он закапывал деньги в штате Нью-Йорк, которые потом забирали прилетевшие туда русские агенты из другого штата. Вот его судьба, конечно, в достаточной степени загадочна, потому что он исчез из гостиницы на Кипре. Кипр, как известно, это зона ответственности Федеральной службы безопасности, так что исчезнуть ему при любом варианте там оттуда было бы несложно. Вот у меня возникает вопрос, где он, кто он, какова его настоящая фамилия, на кого он работает на самом деле. Вот это для меня очень важно. Что же касается всей этой сети российских шпионов, ну, я не знаю, для меня она не выглядит на самом деле такой смешной, как о ней говорят многие в России и даже некоторые здесь в Вашингтоне. Например, один из моих собеседников сегодня сказал, что как бы они подставные лица, которые готовили... которые защищали какого-то или каких-то более серьезных людей. Мне сложно сказать, я никогда в своей жизни не работал в разведке, но у меня такое ощущение, что, опять же, я не видел закрытых файлов ФБР, но у меня остается полное впечатление, что, и ФБР, кстати, об этом говорило, что мы знаем о том, что ФБР раскрыла от 3 до 5% тех данных, которые у них были. Да, у них существует еще таким образом 90 или 95-97% того, что мы не знаем, и я думаю, что в ближайшее время не узнаем. Поэтому я считаю, что эти люди были достаточно серьезными. Еще, Владимир, я хотел бы добавить одну вещь. Когда Коммерсант пишет о том, что этот человек Васенков, по-моему, да, практически забыл русский язык, а до этого в американской прессе после ареста российских шпионов идут ссылки на то, что он разговаривал по-русски в своей квартире, существует запись, и рассказывал про свое детство в Сибири и что-то еще. Ну, каким-то образом, это у меня кроме улыбки, это больше ничего вызвать не может.
Напомню, что предательство полковника Щербакова, рассекретившего разведывательную сеть России в США, заставило российских политиков говорить о необходимости создания специальной комиссии, которой предстоит решить, надо ли СВР оставаться самостоятельной силовой структурой. Напомню, что сегодня шпионский скандал мы обсуждаем с Леонидом Велиховым, Олегом Калугиным и Дмитрием Сидоровым. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около 700 человек собрались в четверг на пикет в поддержку жестоко избитого неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На акции выступили друзья и коллеги Кашина, а также гражданские активисты. В Махачкале обезврежено взрывное устройство, обнаруженное в брошенной боевиками машине. Ранее «Интерфакс», ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет, сообщил, что бомба была найдена в автомобиле, на котором приехали боевики, напавшие на милиционеров. В Азербайджане Верховный суд отменил несколько приговоров оппозиционному журналисту Эйнуле Фатулаеву. Речь идет о приговорах от 2007 года, когда Фатулаев был осужден на 8,5 лет лишения свободы по обвинению в клевете, угрозе терроризмом и ряде других преступлений. Депутаты от блока «Аль-Ираки», сторонники бывшего премьер-министра Аяда Аллауи, покинули первое после мартовских выборов заседание парламента Ирака, открывшееся в четверг. Так они отреагировали на отказ парламентского большинства завершить преследование функционеров партии БААС, которого возглавлял Саддам Хусейн. Взрыву у здания полицейского следственного управления в центре города Карачи на юге Пакистана предшествовало вооруженное нападение, сообщает местная полиция и очевидцы. Жертвами этого нападения и взрыва, по уточненным данным, стали не менее 15 человек, более 50 ранены. В столице Южной Кореи, Сеуле, открылся саммит группы 20 ведущих стран мира. В центре внимания мировых лидеров вопросы борьбы с экономическим кризисом и координация усилий по обеспечению устойчивого развития мировой экономики. Ближневосточное мирное урегулирование стало главной темой переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, которые прошли в Нью-Йорке. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, убедительная версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства перебежчика. Мы сегодня говорим с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым, он находится в нашей студии, Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР и бывшим генералом КГБ, проживающим в США, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбса» «Новой газеты». Они у нас на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки. Сергей Грызунов, бывший глава Госкомитета России по делам печати, бывший заведующий бюро агентства РИА Новости на Балканах, не понаслышке знаком с механизмами работы под прикрытием.
Я проработал больше 20 лет в российском информационном агентстве, которое раньше называлось Агентство печати новости, а сегодня Российское информационное агентство. Эту организацию издавна величали как испытанный филиал КГБ, потому что спецслужбы Советского Союза, России, конечно же, использовали журналистскую профессию для того, чтобы под таким прикрытием выполнять свои задачи. Ни для кого это не секрет. То же самое делают и спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании, Израиля, Франции, Германии, Японии, Китая и так далее. Этот случай, конечно, выглядит очень мерзко, потому что мерзко предательство. Думаю, что мнений двух быть не может ни у кого, ни у журналистов, ни у фотографов, кем был вот наш главный человек, ни у чекистов.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Час назад я по каналу Евроньюс видел и слышал, как наш национальный лидер с угрозой так зло сказал, что предатели плохо кончают. Это что, теперь господину Щербакову ждет участь такая же, как и Литвиненко? Вот скажите мне, пожалуйста, что с ним будет теперь?
Вопрос Леониду Велихову переадресуем.
Ну, собственно, вот в этой сказке, опубликованной на первой полосе «Коммерсанта», там сказано, что господину Щербакову грозит участь Троцкого. Совершенно непонятно, почему только, значит, этот очередной анонимный источник уважаемых авторов «Коммерсанта» взял Троцкого, а не, скажем, опять того же Литвиненко или еще кого-то из дефекторов. Ну, не знаю, вот Олег Данилович Калугин спокойно себе действительно живет в Соединенных Штатах и тоже слышал свой адрес угрозы, ничего с ним не случилось, и дай бог не случится. Но я еще бы сказал, что вот по стилистике эта публикация в «Коммерсанте», она действительно нам напоминает порой такой стиль Владимира Владимировича Путина, когда он говорит о предателях, когда он говорит о некоторых журналистах и так далее, и тому подобное. Вот это такой немного разухабистый, немного такой угрожающий, немного шокирующий такой своей развязностью и употреблением некого сленга стиль.
Вопрос Олега Калугина. Как, по-вашему, мог ли вот этот скандал разрушить всю агентурную сеть российскую в США?
Я не думаю. Судя по тому, какую позицию, я имею в виду, должность занимал Щербаков, речь идет о спецуправлении, то есть о нелегальной службе. Как известно, большая часть советских, ну и, соответственно, российских разведчиков работает под официальными прикрытиями, то есть дипломатическими, журналистскими. Частный сейчас сектор достаточно развит, смешанные предприятия, торгпресс. В общем, короче, там, собственно, подавляющее большинство как было, так и остается с точки зрения прикрытия. А это вот спецслужба нелегальная, всегда была на таком эксклюзивном положении, и, конечно, ее провал вот получил такую огласку, и в отличие от провалов по вот такой полуофициальной линии, когда высылают из страны, но со скандалом, здесь дело, в общем, обстоит гораздо серьезнее. Тем более, что Щербаков, судя по сообщению печати, несет за ответственность за провал вот этой группы нелегалов, так называемых. Как бы мы ни относились к этой группе с точки зрения ее эффективности и профессионализма, но это факт, что в Соединенных Штатах, с которыми у нас сейчас более-менее приличные отношения, орудовала вот такая группа людей, рассчитанных на получение каких-то, в общем, ценных данных из государственного аппарата США. И, в общем, это серьезный скандал в отношении, хотя надо отдать должное правительству США, оно повело себя достаточно сдержанно в этом отношении, и не было того упоение шпиономании, которое наблюдали мы в течение десятилетий.
Вопрос Дмитрия Сидорова. Как трактует американская пресса всю эту историю? Как успех и победу американской разведки над российской?
Я думаю, что, ну, естественно, американская пресса говорит о большом успехе своей разведки. И, собственно говоря, она права. Представь себе, что такая же та же самая ситуация произошла бы в России, ну, то есть точно наоборот. Я думаю, что вообще объявили бы национальный праздник, и на самом деле, может быть, и правильно бы сделали. Любая страна, которая удается раскрыть сеть, агентурную сеть другой страны или вероятного противника, или вероятного союзника, или вероятного партнера, всегда, безусловно, будет этим довольна. Что касается замечания господина Калугина, я по поводу того, что Щербаков несет ответственность за провал этих людей, да, скорее всего, это так. Просто легче всего свалить это на стрелочника, которого уже нет в стране. Здесь об этом тоже, наверное, надо подумать. Я считаю, что... Я просто, Владимир, хочу ответить еще на ваш вопрос, который вы задали господину Калугину, по поводу того, провалилась ли вся сеть российских нелегалов в Соединенных Штатах. Я думаю, что мы узнаем об этом в каком-то ближайшем будущем, потому что, опять же, я, например, думаю о том, что господин Третьяков, который передал, покойный ныне, который передал американским спецслужбам достаточное количество информации, вполне возможно, что в этой информации содержались какие-то данные относительно российских нелегалов. Другое дело, что они могли уйти тихонько и точно так же, как, предположим, значительно тише, я бы сказал, чем ушел тот же Мецис с Кипра. И спокойно сейчас жить и работать в Москве.
Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», бывший сотрудник службы внешней разведки, находит в очередной истории предательства много правдоподобного.
Теоретически, если какой-то высокопоставленный человек долгое время работает, он может много чего сдать, наверное. Но это абсолютно такое гадание. Нужно бабушке позвонить на три вокзала, она то же самое скажет. Правильный же слив информации в «Коммерсант». Значит, наверное, как бы, как там сказано, похоже, так и есть. Если это не какая-то прям такая игра сложная. Может, наверное, теоретически, если он много лет является кротом. Ну, видно, это какая-то сложная история с какими-то глубокими там нам непонятными, до конца неизвестными. Вот первый раз кто-то, значит, все это нам показал, как это было. Ну да, обидно. И обидно, некрасиво и неправильно. Непонятно, правда, зачем при этом разведку подчинять ФСБ. Это глупость такая сталинская.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я тоже имел счастье, если она ознакомилась с этим статьей. У меня сложилось такое впечатление, что как будто его написали господин Колесников вместе с господином Путиным. А еще меня вспоминание вот поразило в тот момент, когда наших вот ученых меняли на этих молодых шпионок и всю эту группу. Вот то, что говорил наши СМИ, такой радостью, как будто каких-то на самом деле врагов нации отдают взамен своих героев. Вот это же своих же граждан, далеко не доказанная виновность, отдали, отпустили, слава богу, а взамен своих же получили. Как это, вот объясните мне, пожалуйста.
Ну, там не все были ученые, слово Леонида Велихова.
Там были не все ученые, и там был на самом деле один такой персонаж, который история которого в свете темы нашего сегодняшнего разговора очень показательна. Это полковник службы внешней разведки в отставке запаса, извините, Запорожский, который, если я не ошибаюсь, в 2003 или 2004 году был осужден здесь, в России, за то, что он сдал, за разглашение государственной тайны, за то, что он сдал ценного российского агента Крота Хансена. Американские спецслужбы очень легко доказали, что Запорожский к этому не имел никакого отношения. На него это провал Хансена, сдача Хансена была свалена. Там просто матрицы, что называется, не совпадали. Не буду сейчас углубляться в это. Запорожский там приехал в Соединенные Штаты на жительство в 1998 году. Информация на Хансена, личное дело, документы на Хансена поступили в Соединенные Штаты в 2000 и так далее. Но не в этом суть. Просто очень похожая история, когда на эмигранта, на в каком-то смысле действительно стрелочника, как сказал один из участников нашей беседы, был свален вот этот вот провал. Похоже, по той же самой кальке слеплена, вырезана нынешняя история с Щербаковым.
Вопрос Олега Калугина. Как, по-вашему, позволяет ли имеющаяся информация вычислить период, когда была проведена вербовка этого полковника Щербакова, ее обстоятельства и найти виновных?
Ну, я полагаю, что это произошло, конечно, не за 3 месяца до того, как была арестована группа российских агентов Америки. То есть он сбежал за, как утверждает, значит, наша российская печать, он сбежал за 3 месяца, но я думаю, что он был завербован гораздо раньше. Просто ведь всякие показания, которые дают бывшие разведчики или нынешние разведчики, для Соединенных Штатов это может быть сенсационным в прессе, но для органов, скажем, федеральных служб расследования, ведь нужны доказательства. Здесь ведь нельзя размахивать газетами и ссылаться на то, что вот опубликовано, и надо человека арестовать. Нужны доказательства, которые будут приемлемы для судебных органов, и которые могут в конечном счете обвинение подтвердить. Так что здесь я так полагаю, что Щербаков работал за, по крайней мере, несколько лет на службу, но это мое предположение, на Соединенные Штаты, прежде чем они приступили к реализации этого дела. Но как раз за 3 месяца до реализации ему рекомендовали, значит, уехать на всякий случай, чтобы он, в общем, остался в живых, по крайней мере, так сказать.
Анатолий Ермолин, бывший офицер КГБ и бывший депутат Государственной Думы 4-го созыва, считает предательство главной причиной массового провала разведчиков.
Основная причина провала, в том числе столь массового, как раз могла заключаться именно в том, что где-то здесь, среди кураторов, оказался Крот, перебежчик, который, собственно, издал целую сетку. Может ли это сделать один человек? Может, потому что даже если он не имеет выхода на всех этих людей, он может сдать какие-то ключевые фигуры, от которых нетрудно контрразведчикам раскрутить ниточки. Говорить о том, что это состязание или конкуренция спецслужб за то, чтобы служба внешней разведки вошла в состав ФСБ, мне кажется, преждевременно. Потому что вот из того, что произошло, на мой взгляд, не следует никакой конкуренции.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир. И я хотел бы адресовать свой вопрос, во-первых, многоуважаемому Олегу Даниловичу Калугину. Ну, во-первых, хотелось бы узнать ваше компетентное мнение. Действительно ли так сильны сети наших российских спецслужб на Западе, в Европе, в Америке, которые используют в том числе и наших иммигрантов? Это, во-первых, хотелось бы также узнать ваше мнение, способны ли эти сети на террористические акты? Что вы думаете о падении польского самолета с Качинским? А господину Сидорову у меня вопрос. А к чему приведет, если это действительно правда, информация о поглощении Лубянка и вот СВР, и приведет ли это к созданию такому монстру, который еще больше укрепит, ну, такие репрессивные порядки в стране? Это вопрос номер два господину Сидорову. Спасибо большое.
Слово Дмитрию Сидорову.
Если бы у меня был вот этот волшебный шарик, да, в котором можно было бы посмотреть и узнать, что же произойдет. Я думаю, что моя жизнь была бы несколько лучше, хотя я не жалуюсь. На самом деле, я думаю, что, опять же, не являюсь ни разведчиком, ни человеком, который пристально изучает Лубянку. Я, честно говоря, думаю о том, что по присоединению СВР к Лубянке или к ФСБ ничего хорошего для службы внешней разведки не сделает, просто потому что бюрократическая машина станет значительно больше, соответственно, эффективность понизится, в общем, никто не будет толком знать, что надо делать и от кого будут идти указания. И, ну, собственно говоря, Соединенным Штатам от этого только будет лучше. Вот так как я думаю, будет ли от этого лучше Российской Федерации? Ну, видимо, врагов у господина Путина появится больше, или дорубов надо будет закупать больше, или полония. Как мне кажется.
Вопрос Олегу Калугину. Вот в «Коммерсанте» написано, что не только сам Щербаков бежал, но бежала его дочь и сын, который трудился в наркоконтроле. Как по-вашему, существует ли сейчас какая-то угроза их жизни, исходящей из России?
Ну, потенциально, конечно. Я думаю, что он будет подвержен, так сказать. Ну, то есть будет судебное решение по этому делу военного трибунала. Ну, а дальше уж как получится, ведь на территории Соединенных Штатов, я могу это сказать с полной ответственностью, не было ни одного убийства, совершенного органами госбезопасности, будь то Советского Союза или России нынешней. Все это происходило в других странах, и когда мы вспоминаем Троцкого, это 40-й год, это все-таки было в Мексике, а не в Соединенных Штатах. А вот в Европе это всегда пожалуйста, тут нет проблем, и я должен сослаться на книжечку одну, она была опубликована в прошлом году, бывшего сотрудника ФБР, называется Рюз, ну так как бы загадка. Речь идет о политических убийствах со стороны органов госбезопасности, и там, например, приводится интервью с одним из высокопоставленных работников, бывших сотрудников КГБ, которого спросили, ну вот убили, понимаете, значит, в Лондоне отравили Литвиненко, вот там Анну Политковскую убили, значит, Юрия Щекочихина убили, ну, я не буду перечислять этот печальный список, а вот как же этот Калугин-то, жив-здоров? И вот интересный ответ прозвучал от бывшего ответственного сотрудника КГБ. Он сказал, если бы он жил, Калугин, в Европе, все бы давно было покончено. Но Соединенные Штаты, тут возникают некоторые проблемы. Это так, просто как комментарий к одному из вопросов. Что касается Качинского, я лично не вижу руки здесь КГБ. На мой взгляд, это катастрофа, в которой повинный экипаж самолета.
Вопрос Леониду Вилиху. Как по-вашему, может ли вот этот провал, истинный или мнимый, стать поводом для серьезных кадровых изменений в руководстве аппарата СВР?
Ну, и именно что поводом, похоже, он и вынесен на публичное обозрение, опять же, мнимая или подлинная эта история, так или иначе изложенная, она и сделана для того, чтобы торпедировать перемены в руководстве СВР, возможно, отставку господина Фродкова и приход какой-то другой креатуры. Я слышал, что, в общем, господин Фродкову давно уже существует. Дело не в том даже, что существует претензии, но на его место есть такие серьезные и более влиятельные, чем он сегодня в Кремле, желающие охотники. Так что вполне возможно, что приведет. Другое дело, что вот может быть такое, как мне кажется, в высшей степени топорное изложение и фабрикация этой истории может как раз облегчит для господина Фродкова задачу отбиться, что называется, от оппонентов, претендентов, конкурентов и так далее и тому подобное.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
А добрый вечер. Несколько вопросов. Вот какой-то генерал КГБ убит то ли в Турции, то ли в Сирии. Никакого больше сообщения нет. Вот этот Третьяков в результате убит или умер сам? Третий вопрос. Вот у этой Анны Кущенко, у нее отец очень высокопоставлен. Неужели на какую-то опасную работу он бы отправил свою собственную дочь? А потом, вот где был убит какой-то отказник Сталина, Кривицкий? Кажется, в Соединенных Штатах. Спасибо.
Масса вопросов. Вопрос Дмитрию Сидору. Как по-вашему, получит ли продолжение распространения вот этот скандал в ближайшее время в американских средствах массовой информации?
Ну, я думаю, что какие-то отклики на какие-то комментарии по поводу заметки в «Коммерсанте», конечно, будут. И это, конечно, будет анализироваться. Вот. А дальше... Опять же, в сегодняшнем моем разговоре с одним из собеседников, он сказал мне, что вполне возможно, что стоит ожидать какой-то ответной реакции от Вашингтона публично. Я сказал, что это будет очень глупо, если администрация Обамы каким-то образом отреагирует на это. Ну, например, скажет, что ну нет, это не Щербаков, это вот, там, например, Третьяков. Или да, это Щербаков, вот мы его сейчас прячем. Да, ну, я думаю, что российская сторона, если мы действительно правильно в какой-то степени анализируем ситуацию, и это скорее внутренняя история, связанная с изменениями в службе внешней разведки и также поднятием имиджа кого-то из российских великих руководителей, которым все-таки удалось узнать, кто шпион, вот, то есть кто крот, вот, то конечно же статьей, одной заметкой в «Коммерсанте» вся эта история не закончится. Они могут появиться еще где угодно, могут быть какие-то ответы. То есть в данном случае я просто хочу сказать, что мячик находится на поле российской стороны. И, собственно говоря, она старается подливать масло в огонь. А что касается американской стороны, ну, люди сидят, молчат, работают.
Вопрос Олегу Калугину. Как, по-вашему, поставил ли этот скандал под сомнение эффективность деятельности российской разведки?
Ну, несомненно, я уже упомянул вот эту историю с высланными в Россию российскими шпионами. Я думаю, что это прямой результат деятельности вот этого самого Щербакова, так? Ну, и я не исключаю, что последуют еще какие-то дела, которые пока еще не завершены с точки зрения расследования, не собраны соответствующие доказательства, то есть местные органы власти, видимо, в запасе имеют еще кое-что, связанное с именем Щербакова.
Вопрос Леонида Вильхова. Ваше издание вот держит в центре внимания работу службы внешней разведки?
Ну, стараюсь держать, как известно, служба внешней разведки, в отличие от 90-х годов, когда она более охотно делилась информацией, во всяком случае, о своих достижениях и о своей истории, сейчас совершенно закрытая. Но, конечно, это наше, что называется, наш хлеб. И еще что, я хочу сделать комплимент нашей слушательнице, которая оказалась гораздо более точным специалистом по истории спецслужб, чем уважаемый Олег Данилович Калугин, знаменитый сотрудник ИНО НКВД, дефектор Вальтер Кривицкий, был уничтожен, если не ошибаюсь, в 1941 году в Вашингтоне. Так что, Олег Данилович, и Соединенные Штаты – небезопасное место.
Вопрос Олега Даниловича Калугина. Надеетесь, что не дойдет на этот раз до физического уничтожения перебежчиков?
Нет, Кривицкий, возвращаясь к этой теме, он был доведен до отчаяния и выбросился из какого-то там этажа гостиницы, так что это не связано. Была версия, что его вытолкнули, но, извиняюсь, не в 41-м году. Это могло бы случиться в другое время, но не в 41-м.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Как по-вашему, вот ограничится ли этот скандал вот одной публикацией в газете «Коммерсант»? Или российскому читателю следует ждать продолжения этого детективного сюжета?
Я думаю, что следует ждать с большим нетерпением. Я хотел бы провести параллель с войнами олигархов за те или иные предприятия и активы. Один дает заметку в одной газете, второй отвечает в другой. И так это все продолжается. То же самое, я думаю, что вполне может произойти и здесь. В этом случае, если, опять же, как я уже сказал, мы правильно анализируем ситуацию, наверное, противоположная сторона или господин Фродков, если он не решил уйти, или те генералы, которые сидят в СВР и не очень хотят расставаться со своими местами, будут каким-то образом сливать эту информацию, или Кремль через Кремль, а Кремль будет ее сливать в подчиненные ему или плотно работающие вместе с ним издания. Так что, конечно, мне хочется надеяться, что эта вся история не закончится, потому что она очень-очень интересная и очень показательная, какой бы сказкой она ни казалась.
Слово Леониду Велихову.
Олег Дадимович, 10 февраля 1941 года. Вальтер Кривицкий погиб, выпав или выбросившись из окна отеля «Бельвью» в Вашингтоне.
Да, но мы еще раз хочу сказать, не жаждем крови наших перебежчиков. Надеемся, что будет продолжение этого скандала. Как вот сказал Дмитрий Сидоров, следует ожидать теперь мяч на стороне команды Фродкова. Как вы считаете, Леонид, следует ли ожидать ответа из этого лагеря?
Ну, я все-таки думаю, что команда Фродкова, и не должна, и не откликнется все-таки на такую публикацию, которая скорее напоминает такую, при том, что она сделана в столь серьезной и престижной, и респектабельной газете, все-таки скорее напоминает публикацию по уровню своему «Желтой прессы». Посмотрим.
Спасибо. Напомню, что о том, убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства перебежчика, мы сегодня говорили с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым, он находился в нашей студии, Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим генералом КГБ, проживающим в США, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбса» и «Новой газеты». Они были у нас на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.